думаю, что это слово не только для мужчин, это слово для всех. Потому что когда мы отделяем мужчин от женщин, это уже, по сути, в принципе, неправильно. Вот, поэтому я думаю, что это слово для всех. И любое воскресенье должно быть слово для всех. И... Он сказал, мужчины готовы, да? На что-то ты намекал, когда ты говорил, мужчины готовы или нет? Мужчины всегда готовы на что-то. Вопрос на что? Я... На все, да? Слава Богу. Я помню, как однажды наступил очень поворотный момент в моей жизни. Даже не в моей жизни, а в супружеской жизни. Для меня и для моей Ирены. Это было в прошлом году. Все начиналось с небольших замечаний, которые она делала в мой адрес, которые я не очень сильно воспринимал. Или воспринимал, потом опять забывал. Мы ехали вместе с отпуска и остановились у моего старшего брата в Киеве. Мы сидели за столом и разговаривали, и спорили по каким-то не очень важным вопросам, но вдруг развязался спор, такой не на шутку. Мой старший брат очень любит поспорить, Женя не даст соврать. И он не просто любит поспорить, он любит выигрывать все споры, потому что очень глубоко уверен в том, что он знает практически все. Ну, мы, как правило, с Иреной, когда такие вот события происходят, когда мы находимся в гостях вместе с нашей семьей, мы обычно пропускаем это все мимо ушей, или так спокойненько успокаиваемся, или если немножко мы поспорили, просто ушли в сторону, потому что понимаем, что это ни к чему не приведет хорошему. Хорошим результатом точно это не приведет, потому что кто-то будет повышать голоса, будет не очень хорошая ситуация. Но мне показалось, что Ирена была не права, когда мы спорили. И мы вместе с моим старшим братом очень сильно наехали на нее. И она ушла в другую комнату. Прошло немножко времени, я пошел за ней. И я вижу, что она плачет. И плачет. Не просто плачет, а плачет. Я подошел к ней, сказал, что случилось, что произошло. Она сказала, просто не лезь ко мне, не подходи ко мне. Я говорю, что случилось? Я говорю, ты же была не права. Она говорит, я тебя такого не ожидала. Ты не защитил меня. Я ей сказал, но ты ведь была не права, неважно. Ты не защитил меня, ты выступил против меня. Ты не заступился за меня. И дальше разговор практически не продолжился, потому что очень было сложно о чем-то говорить. Ну, я начал говорить, что я тебя там люблю и все такое, но это было все бесполезно. Это было не смешно. Мы ехали обратно домой по дороге в Минск, и это время, которое мы ехали, 8 часов, это было очень серьезное время для меня размышления о том, что произошло, и то, о чем говорила Ирена. На следующий день мы вместе встретились с ней для разговора, и мы рассуждали о наших проблемах, наших переживаниях, и разговор был очень нелегкий. И в том числе мы говорили о той ситуации, которая была в Киеве. Мы выяснили наши вопросы, мы помолились вместе, мы поблагодарили Бога вместе. Но я этот день помню очень хорошо. Я помню, как будто пророк Нафан пришел ко мне и начал обличать меня. Обличать меня в том, в чем я был неправ. Но мы, мужчины, думаем, что мы всегда правы. Мы всегда знаем, что мы делаем, как мы делаем и с кем мы делаем. Мы правы, потому что... Мы называем себя мужчинами, потому что часто мы называем, что мы глава. Ведь Ева от Адама, а не Адам от Евы. И на этом основании мы часто себя ведем очень пошло, очень неправильно, не по-мужски. Когда Павел обращался к мужчинам, послание к Ефесянам 5 главе, он говорил о другой любви. Мужчина должен быть примером для любой женщины. Если мы откроем и будем внимательно читать это послание, то там показан Иисус Христос как пример для мужчины. И как каждый мужчина должен поступать в любой ситуации. Это не касается только лишь семьи, это не касается лишь только брака. Это касается любой ситуации, в которой мужчина должен себя как-то проявлять, что-то говорить, что-то делать. И для него пример Иисус Христос. Мужчины, братья, я хочу вам сказать, что женщина – это очень хрупкое создание, которое ломается по счету раз, в одно мгновение. Мы видим сильных женщин сегодня, в 21 веке, которые берут на свои плечи все, что можно только. Они менеджеры компании, они директора, они делают все сегодня очень многое больше, чем мужчины. И мы видим такую сильную женщину. Но женщина – это очень хрупкое создание, которое сотворил Бог как помощница для мужчины. Но сегодня, в 21 веке, все перевернулось. Все стало по-другому. И в этом виноваты мужчины. В этом виноваты мы, братья. Братья, в этом виноваты мы сегодня, в 21 веке. Женщина – хрупкое создание. И то, чего не ожидает женщина, в первую очередь, это то, чтобы когда-нибудь ее предали или не смогли заступиться за нее. Этого она очень сильно боится. Я думаю, что со многими женщинами такое происходит и происходило, когда мужчины не очень хорошо поступали с ними. Мы об этом будем говорить на протяжении двух воскресений. Если мужчина у вас хватит терпения, я буду очень рад и очень счастлив о том, что если мы дойдем до конца, и что-то, возможно, поменяется в нашем сердце, что-то, возможно, поменяется в наших решениях, и что-то, возможно, поменяется в наших действиях. Потому что наши решения могут быть на уровне только лишь сознания. Иногда это происходит на уровне сердца, здесь на собрании, когда мы каемся и вроде бы хотим что-то сделать. Но на уровне действий ничего не происходит. Мы выходим за пределы этого здания, и неровным счетом ничего не меняется. В принципе, как и по другим вопросам, когда мы проповедуем здесь о Христе, когда проповедуем о том, что нам нужно меняться, 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 ничего не происходит. Христос говорит, что это важно. Потому что будет меняться в целом вся жизнь, будет меняться в целом наше отношение к браку, наше отношение к нашим женам, наше отношение к женщинам, наше отношение к жизни. Я предлагаю посмотреть и прочитать послание к Ефесянам, 5 глава, с 25 стиха мы будем читать вместе. Открывайте Писание, у кого современные переводы, у кого несовременные. 5 глава, с 25 стиха. Если плохо видно, лучше смотреть Библию. Жены, нет, извините, с 25 стиха. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Мужья, мужчины. Я не думаю, что это обращение лишь только к мужьям, когда мы говорим о семье. Конечно же, в первую очередь контекст говорит о том, что это происходит в браке. И пример приводится как Христос, церковь, мужья, жены. Но это обращение ко всем нам. Все Писание для тебя. Не всегда тебе, но все Писание для тебя. И, возможно, когда-то вы будете мужьями. Возможно, когда-то вам надо будет стать мужьями. Но точно я знаю, что сегодня нам нужно стать мужчинами. Потому что не всегда мы ведем себя по-мужски. Мужчины, мы должны очень четко для себя увидеть здесь основание для нашей жизни. В этом отрывке есть основание для каждого мужчины. Пятая глава, запомните, пятая глава с 25 по 33 стих. Когда вы будете думать о мужском характере, когда вы будете думать о том, кем должен быть мужчина, читайте вот этот отрывок из Писания. Здесь очень четко это показано. О чем говорит Павел? Павел призывает здесь любить своих жен. Любить. Любите ваших жен. И он на этом не заканчивает. Ну, любить. Вы скажете, конечно, никаких проблем. Мы все призваны любить и быть любимыми. Но когда я вступлю в брак, конечно же, я буду любить свою жену. Конечно же, я буду очень сильно любить ее. Ну, а для чего же тогда брак, если не любить свою жену? И если жена не будет любить меня? Ну, для чего? Зачем тогда вместе быть? Да? Ну, смысла никакого не имеет. Мы все... Женщины ищут своих принцев, мужчины, принцесс, для того, чтобы любить друг друга. Мужья, мужчины. Смотрите, что говорит апостол Павел. Вы, мужья, я заменю слово мужчины, любите женщин, да, ну, жен, как Христос полюбил свою церковь. Ой, мне страшно становится. Если мы будем разбирать этот отрывок, шаг за шагом, вдумываться в каждое слово, о котором говорит апостол Павел, то страшно становится. Это очень сложный отрывок. Его читают на бракосочетание. Я читаю этот отрывок на бракосочетание, когда стоит молодая пара, и так замечательно, так все красиво. Фата, бабочки, там все украшено, все влекуют, всем радостно. Но, ребята, если вдуматься в эти слова очень серьезно и очень глубоко, как Христос полюбил свою церковь? У меня вопрос, как Христос полюбил свою церковь? Отдал жизнь. Не просто так отдал жизнь. Вот раз и отдал жизнь. Ну, во время войны тоже люди отдавали жизнь. За Родину, за Сталина, еще за кого-нибудь, за родных, за близких. Он отдал жизнь, чтобы что-то еще дать взамен. Он не просто отдал жизнь. Он не просто умер на кресте. Он воскрес для того, чтобы сегодня мы с вами, каждый из нас мог иметь эту жизнь. Чтобы сегодня, после смерти, когда наши тела погребены будут, когда мы умрем, мы могли иметь жизнь. Он умер именно для этого. И воскрес для этого. Братья, мужчины, мне страшно становится. Вы знаете, что мы вот так вот должны любить. Если я буду представлять и рассматривать дальше, что сделал для нас Христос, становится все страшнее и страшнее. Как Он еще возлюбил церковь? Что еще входит в вопрос любви Христа по отношению к нам? Кроме того, что Он отдал жизнь за нас. Без условий. Замечательно. Что еще? Заботился. В этом отрывке Он написал, Он самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее, какой? Святой. Очистив ее водным омовением через Слово, чтобы Ему поставить ее перед собой, как славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. Точно так, посмотрите, мужья должны любить своих жен, любить как свое собственное тело. Мы остановимся на этом моменте, я хочу немножко вернуться в другую историю. Мы дальше продолжим изучать этот отрывок, не волнуйтесь. Потому что такое состояние, если мы дальше будем разбирать, то будет очень страшно. Но мы сейчас еще в одну не очень хорошую историю опустимся. Я предлагаю почитать Бытие, 3 главу. Бытие, 3 глава. В этом процессе, который произошел вообще в мироздании, вообще почему пришел Христос, вообще вина лежит в принципе на нас, на человечестве, но в первую очередь на одном человеке, мужчине, не женщине, мужчине. Его звали как? Адам. Третья глава. Почитаем отрывок. Я думаю, что очень важно, чтобы мы могли погрузиться немножко в первоисточник и в причину того, почему все это происходит. Напомнить нам эту историю. Я знаю, что многие из вас читали ее, но это очень важно. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знайте, Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Где в это время находился муж? И громче, Оля. На рыбалку пошел, да? На охоту ходил, хлеб добывал, деньги зарабатывал, да, но денег тогда не было. Неважно, пищу для жены. Нет, вот происходит событие, это кардинальное событие историческое. Не только историческое, повлияло на все человечество, на все повлияло, на всю нашу жизнь. Где был Адам? И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз. И потом, и дала также мужу своему, и он ел. Он был рядом. Он не ходил на рыбалку. Ну, может быть, где-то гулял там, ну, не знаю, ну, рядом. Ну, во всяком случае, за кустиком где-то, или там возле дерева недалеко прятался. Но он был рядом. Он видел все происходящее. Не надо так много экзегетики производить, да, доставать из текста, что видит. Это просто очевидно здесь. И открылись глаза у них обоих, они были оба там. У них обоих открылись глаза. Не у одной Евы открылись глаза. У Адама есть, потому что, конечно, он откусил. Есть хочется. Он даже, в принципе, и на охоту не ходил, и хлеб не добывал, потому что вот оно висело здесь. Вот нужно было сорвать, и все. Ева сорвала, дала ему, он и съел. Вот, пожалуйста, на, я тебе добыла то, что ты хотел. Он же не сказал, нельзя, милая. Бог запретил нам. Он не сказал этого ничего. Он не остановил Еву. Он просто взял и съел. И глаза открылись у них у обоих. И шили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму. Кому он взывает? Первому. К Еве? К Адаму. Ведь Бог сотворил его первым. Ведь он подарил Еву как помощницу ему, из ребра его. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Мужчина, где мы? Где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, что я наг и скрылся. Я немножко пропущу, и потом Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. Начинается другой процесс, процесс оправдания. И он оправдывается перед Богом, что Бог сделал. Но Бог говорит в 17 стихе очень четко Адаму. Адам уже сказал, он говорил про Еву немножко, но потом говорит Адаму, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него. Я заповедовал тебе, не ешь от него. Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. И потом он говорит следующее. И сказал Господь Бог в 22 стихе. Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама. Что произошло? Мы там обвиняем Еву, женщину и так далее. Адам, который не смог чего-то сделать в своей жизни. Он не смог принять решений. И то, что произошло с Адамом, или то, что не произошло с Адамом, из-за его нерешимости или нерешительности, мы потеряли сегодня Эдемский сад. Мы потеряли рай. И человек сегодня может вернуться только лишь к Богу через Иисуса Христа. Слава Богу, что пришел настоящий мужчина, как мы говорим в Писании, второй Адам, который может нас вернуть снова в этот Эдемский сад. И только лишь через Иисуса Христа мы можем сегодня туда вернуться обратно. Любой мужчина и женщина. Но мужчины, мы можем туда вернуться обратно. И сегодня есть радостная новость для мужчин. Сегодня есть радостная новость для всего человечества. Но для мужчин, в первую очередь, мы можем снова вернуться в Эдемский сад и взять ответственность, потому что это ответственность, которую дает нам сегодня Иисус Христос. Послание к Ефесянам, следующий отрывок мы снова откроем. Бог дает нам сегодня второй шанс. Мы говорили когда-то, проповедовали о втором шансе, и Он дает мужчинам второй шанс вернуться обратно. Потому что Адам не взял на себя ответственность. Ответственность за жену. У них не было детей еще. Он не взял ответственность. Как мы говорим, он ее профукал просто. Ну и все. Но это страшно. Это хорошо, когда мы можем здесь что-то профукать на этой земле, когда мы можем чего-то там не приобрести, или мы проиграем какую-то сделку в бизнесе. Но жизнь. Чаще всего мы проигрываем жизнь. Чаще всего мы проигрываем браки. Когда мы вступаем в них, браки разваливаются. Сегодня, представляете, какая катастрофа в разводах. Люди вступают, и в первый год жизни уже разводятся там 50%, а может и больше, а потом до 7 лет доходит уже до 90%. Браки разрушаются. Почему? Потому что мужчины сегодня не могут взять на себя ответственность. Потому что когда они вступают в брак, они просто не знают, куда они идут и во что они вступают. И что им предстоит делать в браке. Чаще всего об этом знают женщины. Но посмотрите, что Павел говорит в 25-26 стихе. Вернемся снова в эти стихи. Бог призвал нас любить своих жен. И Он призвал нас, чтобы мы сделали женщину святой. Посмотрите, должны любить своих жен, любить как свое собственное тело. чтобы сделать ее святой, что питает свое тело и заботится о нем. Мужчина, который готов брать на себя ответственность, мужчина, который готов что-то делать в браке и даже вне его, он должен что-то предпринять. Он должен сделать свой брак святым, свою жену святой. Он должен любить свою жену как собственное тело. Вы знаете, мы собственное тело очень хорошо любим. Мы ухаживаем за ним, ну, во всяком случае, ну, может, кто-то из мужчин там моется редко, я не знаю, там, в душ ходит редко. Но, в принципе, мы переживаем за себя, мы переживаем, чтобы не заболеть, мы принимаем лекарства, мы вовремя, мы там бежим сразу там к маме или кому-нибудь еще, если есть жена, мы бежим к жене, как это быстрее, ну, вылечиться, я не знаю, что мне делать. Мы ухаживаем за своим телом, мы хотим, чтобы наше тело не было больным, мы хотим, чтобы с нами, у нас все функционировало хорошо, мы хотим рано вставать на работу и быть выспавшимися, да, хотя сидим в интернете до 3 часов, я советую вам этого не делать, если вы хотите высыпаться, вот, и не смотреть футбол до 1 часа ночи. Может быть и больше, я не знаю. Но мы любим свои тела, но мы почему-то не любим своих жен. Мужчины, которые в браке. Я знаю, что у нас сегодня здесь людей мало, кто находится в браке, я больше обращаюсь к тем, кто готовится к этому браку. Но брак – это очень важный аспект. 28 стих. Бог призывает нас греть и заботиться о своей жене. Вы знаете, сегодня я хочу посмотреть на несколько аспектов, мы будем много сегодня рассуждать, на несколько аспектов на нас с вами, мужчины, но не нашими глазами, а глазами женщины. Интересно, женщины, да? Как это, посмотреть, как это выглядит с вашей стороны. Я думаю, что будет это интересно и тем, и другим. Но, мужчины, давайте посмотрим глазами женщины, чего от нас ожидают женщины, чего от нас ожидают жены, тот, кто находится в браке. Что от нас ожидается? Что хотят видеть в нас? Мы будем на протяжении 2 воскресений рассматривать 8 аспектов. 8 таких моментов, чего бы хотела видеть женщина в нас. И это я бы назвал 8 аспектов ответственности. И самое главное, что хочет видеть в нас женщина, и то, что хочет видеть в нас Бог, это есть одно слово – ответственность. Прежде чем мы будем рассматривать эти аспекты, мы посмотрим, что же означает слово «ответственность». Давайте посмотрим на определение. Когда-нибудь задумывались, что такое ответственность, да? То есть, ну, мы говорим ответственность, там, бери на себя ответственность, там, и так далее. Что это такое? Ну, вот я открыл словарь и посмотрел, что в основном, ну, разные словари, там чуть-чуть и разные различия было, но в основном это было вот то определение. Ответственность – это субъективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия. Внимательно, да? Прочитайте еще раз. Это субъективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия. Я посмотрел, что означает слово «поступки», потому что, ну, оно очень сильно выделяется здесь. Поступки – очень важный аспект в этом определении. И дается следующее определение. Это сознательное действие, реализованный акт свободной воли. Это сознательное действие, поступок. И мы в жизни часто совершаем разные поступки. Сознательные, бессознательные. Мы делаем много всего. Но вопрос, отвечаем ли мы за то, что мы делаем. Так вот, ответственность – это обязанность отвечать за свои сознательные, я бы еще, может быть, в скобочках поставил, и несознательные действия, а также их последствия. Готовы ли мы, мужчины, отвечать за свои действия? То, что мы делаем. Вот мы сделали, что-то сказали, что-то произнесли, готовы ли мы отвечать? Потому что после наших действий идут последствия. Хорошие или плохие. То, что произошло когда-то с Давидом, и потом были последствия, когда он согрешил с Версавией, он должен был отвечать за свой поступок. И он ответил за свой поступок смертью своего сына. Но были еще последствия. Была смерть мужа. Нация проигрывала в войне, потому что Давид сделал решение согрешить с другой женщиной. Об этом мы немножко позже еще будем говорить. Итак, ответственность – это обязанность отвечать за свои сознательные действия, а также их последствия. И сейчас мы будем говорить немножко об этом аспекте. Но я хотел бы еще одно выражение, чтобы мы посчитали. Луиза Хей сказала по этому поводу. Когда мы принимаем решение взять на себя ответственность, мы перестаем бездарно тратить время, обвиняя время, людей и обстоятельства. То есть то, что не имеет к нам отношения. Подумайте об этом. Что думают женщины о нас иногда? что мужчины – это те существа, которые могут ударить больнее, плюнуть подальше и наорать погромче. Это то, что большинство женщин думает сегодня о мужчинах. Ну, я не знаю, может быть, не во всем мире, но, во всяком случае, в нашем обществе это точно. Ударить больнее, плюнуть подальше и наорать погромче. Не страшно думать о себе так, мужчины, когда вот женщины о нас так думают? Что это, в принципе, чаще всего так и является, так и происходит. Мужчины, мы начали говорить о том, что для нас идеал – это Иисус Христос. И если посмотреть, что делал Христос для церкви, то становится, я уже говорил, страшно. Но для нас, мужчин, идеал – это Христос. И главное в мужском характере – это изменить вот это представление сегодня о себе. Наорать погромче, плюнуть дальше и так далее. Мы должны изменить это отношение. Во всяком случае, в этом маленьком обществе, в нашей церкви. У нас не так много мужчин. По статистике вы знаете, что женщин в церкви гораздо больше. Сегодня из-за этого проблема тоже. Сегодня женщин больше в церквах. Сегодня 70% женщин в церквах и 30% мужчин. И это серьезнейшая проблема. Но это 30% мужчин, которые находятся в церкви, мы можем поменять ситуацию. Во всяком случае, здесь, в церкви, свет надежды. Давайте немножко подумаем, что мы можем сделать в этом отношении. Чтобы сегодня что-то поменялось, нужно поменять ответственность за свои поступки, взять на себя эту ответственность, взять ответственность за семью и за свою жену, и взять ответственность за церковь и служение в церкви. Если вы не можете отвечать за себя, просто лично за себя, не говоря уже о жене, о церкви, о семье, о работе, о других людях, если вы не можете отвечать за себя и просто взять ответственность за себя, то вам не стоит заводить даже собаку, не говоря уже о жене и ребенке. Извините меня, это грубо, может быть, очень звучит, но это так. Если мы не подготовимся брать ответственность просто за себя, за свои слова, которые мы произносим, за то, что мы делаем в отношении себя в жизни, то лучше нам не вступать в брак. Брак предназначен не для мальчиков, а для мужчин. И мы чаще всего называемся мужчиной. Я сегодня обращаюсь к вам, мужчины, и к себе тоже. Но иногда это слово не подходит для нас. Мы уже взрослые люди, мы уже закончили школу, мы уже отучились в университетах, но кто-то еще учится в университете. И мы думаем, что когда мы вступим в брак, когда мы вот произойдет это событие, когда произойдет бракосочетание, вот тогда я стану мужчиной. Это заблуждение. Когда вы вступите в брак, вы не должны становиться мужчинами. Вы должны себя вести по-мужски, вы должны себя вести по-другому, вы должны брать на себя уже ответственность. И ну, чтобы нам стать мужчиной в браке, нам нужно стать мужчиной до брака, до вступления в брак. И многие женщины боятся того, что когда вы вступите в брак, и когда мужчина вступает в брак, им придется заниматься перестроением сознания мальчика в сознание мужчины. Это самое страшное. Это сознание мальчика с его разными интересами, с его запросами, с его потребностями. Придется перестраивать то, чтобы ему стать снова мужчиной или стать мужчиной, чтобы он мог взять ответственность за семью, за своих детей, за общество, за церковь и так далее. Этого боятся женщины. Что значит быть мужчиной? Итак, первое. Нам надо взять ответственность за себя. Второе. Нам надо взять ответственность за церковь. Нам надо взять ответственность за жену и семью. Что значит взять ответственность за себя? Я говорю за себя, за себя. Что это значит, братья? Взять ответственность за себя. У меня вопрос. Просто прямой. Вы молитесь каждый день перед Богом? Просто молитесь? Вот каждый день. Утром вы встаете, утром с постели. Вы молитесь? Когда, ну, может быть, пошли умылись. Я не знаю, у кого какой график там. И приготовили, покушали. Может, у вас после этого процесс. Вы молитесь? Открываете Писание перед тем, как уйти на работу? Вы получаете духовную пищу для себя, не для семьи. Сегодня вы не в браке. Сегодня мама находится в другой комнате. Папа находится в другой комнате. Рядом с вами никого нет. Когда вы встаете, если у вас есть отдельная комната, слава Богу, но вдруг ее нет, ну ладно. Вы находите то место для того, чтобы читать Писание и молиться к Богу. Вы можете это сделать? Вы можете вот участвовать в этой дисциплине для себя? Если нет, то вам нужно что-то менять в жизни. Конечно, мы меняем свое течение жизни, но вы хоть что-то уже поменяли в вашем поведении по отношению к своим родителям, к своей маме и к папе, потому что, когда мы говорим, что когда я вступлю в брак, Я изменю, я не буду так, как вот видели мои родители, и не буду вести себя так, как я веду сегодня своими родителями. Это мои родители, это мои отношения. Но если вы вступаете в брак, и вы готовы вступить в брак, то вы уже должны эти отношения поменять до того, как вы вступите в брак. Потому что если вы не поменяете свои отношения с родителями, здесь, сейчас, в течение какого-то времени, года, двух, трех, то вы ничего не поменяете в браке, когда вы вступите. Вы перенесете эти отношения ровно таким же способом и точно так же на 100%, а то еще и больше, в брак. И вы будете требовать то же самого отношения к себе и будете также относиться к другому человеку, самому близкому в своей жизни, как вы относились к своим родителям или как родители относились к вам. Подумайте о себе, что происходит в нашей жизни. Берешь ли ты ответственность за поступки, которые ты совершаешь? Выполняешь ли ты те обещания, которые ты даешь своим друзьям, просто близким друзьям? Или друзья твои не могут просто на тебя понадеяться, потому что знают, что ты лодырь, и знают, что ты провалишь все на свете, что ты никогда не сделаешь, или один раз у тебя получится, а 10 раз нет. Ну лучше ему это не доверять. Подумай. Нам надо взять ответственность за себя, за наши поступки, за наши действия, за наши слова, за наши мысли, там, где мы сегодня находимся, там, где мы сегодня живем. Второе. Нам надо взять ответственность за церковь. Братья, я отношусь к вам. В первую очередь к вам обращаюсь. У нас мало лидеров. И мало лидеров, потому что не каждый хочет брать на себя ответственность. И я понимаю, мы говорили, когда-то проповедовали о дарах, что каждый должен служить своим даром. Но даже когда вы знаете свой дар, вы не хотите взять эту ответственность на себя, чтобы служить этим даром, чтобы вести людей за собой, чтобы направлять людей, даже чтобы вести хотя бы одного человека. Очень многие для себя не взяли эту ответственность. Я призываю вас сегодня взять эту ответственность за церковь, потому что церковь – это прообраз невесты, это брак. Потому что если мы не можем взять ответственность за церковь, за людей, которые находятся здесь, мы не сможем взять ответственность за жену, которая будет рядом с нами на протяжении всей нашей жизни. Братья, возьмите ответственность за то служение, которое вы несете, и то, что вы делаете. Если вы не несете сегодня служение, подумайте. Если вам нужна помощь, мы можем помогать, мы можем советовать друг друга, мы можем мудрые советы давать друг другу, но ты возьми, просто прими решение и поведи за собой людей, иди впереди. Потому что сегодня сестры берут ответственность. Слава Богу, сестры, спасибо вам, что вы берете ответственность. Но мужчины, нам нужно брать ответственность на себя. Я знаю, что нас мало, но нам нужно брать ответственность. Многих лидеров сегодня нет, к сожалению. Мне жалко, сегодня многих лидеров здесь нету. По воскресеньям они не ходят, пропускают. Один раз в месяц ходят. Это, к сожалению, это катастрофа. Когда один раз в месяц в церкви, о чем мы думаем? Что мы можем взять, что мы можем изменить? Братья, это то место, где мы должны наполняться, то место, где мы должны поклоняться Богу. И где мы учиться должны брать ответственность. Но сегодня нету, половина братьев сегодня нету. Может, боялись, я не знаю. Может, знали, о чем я буду проповедовать. Может, не хотят слушать. Я им обязательно пришлю звуковой файл, чтобы они послушали. И попрошу, чтобы они это сделали. Что значит быть мужчиной? Это нам надо взять ответственность за себя, за церковь. И потом мы сможем взять ответственность за семью. И, наконец, это семья, жена. После этих двух факторов, если мы будем работать над ними, мы сможем перейти только лишь тогда к третьему. Сегодня мы разберем только три области вот этого третьего пункта, потому что я говорил, что мы 8 аспектов будем разбирать, продолжим в следующий раз. Это очень глубокие вещи, которые нужно заострять внимание и немножко останавливаться. Братья, не удивляйтесь, что женщины склонны бояться и переживать, потому что они действительно, как я сказал, они хрупкое создание. Об этом говорит 1 послание Петра, 3 глава, 7 стих. Давайте прочитаем. «Подобным образом и вы, мужья, с пониманием относитесь к женам». Я бы поменял фразу, извините, я, конечно, не имею это права делать, но «подобным образом и вы, мужчины, ребята, с пониманием относитесь к женщинам, как к более слабым». Это новый перевод, у нас немощнейший, мы говорим, что это очень сложно выговариваемое, слабым. Это уважайте их, зная, что они получили в наследие тот же дар жизни, что и вы. Вы знаете, что они получили тот же дар жизни, что и мы? Иногда мы гордимся, мы первые, Адам и так далее, ну, гордиться там нечем. Тогда ничто не будет препятствовать вашим молитвам. Вы видите аспект? Подобным образом вы, мужчины, с пониманием относитесь к женам, потому что это слабые создания. Это слабые создания. Слабые в плане физическом, они часто духовно гораздо сильнее нас, но они слабые. они призваны Богом, они сотворены таким образом, Творцом, чтобы быть помощницами, чтобы идти за мужем. Так сотворено Богом. И это будет на неподсознательном уровне, хотя общество сегодня диктует другие условия, но это будет так. Они все равно хотят быть теми, кто идет за кем-то. Они хотят, чтобы их вели, чтобы мужчины шли впереди, не только физически, потому что некоторые не могут качаться, да, там, может, кто-то представляет себе качков и так далее. Это легче всего сделать, там, наесться чего-то, там, накачаться там, и так далее. Это самый простой путь. Но не в этом они хотят, чтобы мы взяли ответственность за них. Они хотят, чтобы мы шли действительно впереди в разных аспектах, о которых мы сейчас с вами поговорим. В чем они хотят, чтобы мы шли впереди? В чем у них опасения? В чем у них ожидания? И первое, в чем у них ожидания? Женщина ожидает супружеской верности. Оказывайте женщине супружескую честь. Это касается на уровне того, что касается до брака и что касается браки. Пожалуйста, дайте. Оказывайте женщине супружескую честь. Верность. Почему-то в обществе ходит такое мнение, что мужья могут изменять женщинам. Ну, вы согласны со мной, что такое мнение ходит? А женщины нет. На том простом основании, что мужчина, у него есть в этом потребность. Ну, вот, у него потребность вот в этом. Вот в чем у мужчины потребность есть, вот в чем вот они вот готовы вот раньше всех, быстрее всех, дольше всех. Вот, это вот почему-то ходить в браке налево. И вне брака то же самое. Вот в этом они преуспевают очень серьезно. Этому учить не надо почему-то. Почему-то даже не надо открывать никакие учебники, ничего. Они это как-то вот само естественное. Или они находят материал и так далее. Встречаются, рассказывают там друг другу и так далее. Это не проблема в этом почему-то. Но что-то сделать наоборот, почему-то в этом возникает проблема. И мы с Ириной смотрели передачу «Давайте поженимся». Смотрел кто-то такую передачу? Мы обычно не смотрим, да. Мы были в Вильнюсе, отдыхали. Включили телевизор, вот, там она вот, ну, вот идет вечером. Думали, что-то интересное посмотреть. Ну, вот решили посмотреть. Да. И знаете, как девушки многие представляют себя? Громогласно. Они там даются представление каждой девушке, что-то там история там, и так далее, что она ожидает от будущего своего мужа. И вот многие из них громогласно заявляют, что они готовы смириться с тем, что их муж будет гулять на стороне. Главное, чтобы он обеспечивался и заботился о семье. Катастрофа. Одна девушка говорит, вторая девушка говорит, потом смотришь, третья говорит девушка. Не проблема. Ну и так все открыто. И даже те люди, которые вели, они удивляются. Ну как это так вот открыто, так говорить о себе, то пожалуйста, гуляй. Главное, чтобы все было в доме, был дом и было обеспечено. Ну мы знаем, да, многие думают о карьере там, и так далее, о богатом муже и все. Но это парадокс, это катастрофа. С одной стороны, с другой стороны, я не думаю, что этого глубоко в сердце они желают. Знаете, почему они так говорят? Девушки, вы знаете, почему многие из девушек так говорят? Потому что они этого не хотят. Потому что просто они себя готовят к этому. Потому что уже они знают, что так произойдет. Что большинство браков разваливается именно из-за этого обстоятельства. Блуд в семье. Когда кто-то на стороне гуляет. Когда кто-то, я вступаю в брак, а через полгода или через месяц я узнаю, что он уже с другой девушкой. Да у меня просто потребность была. Да что, я ж тебя люблю. Все нормально. Я не могу без тебя. Ну, мне вот просто надо. Ну, я так раньше жил. Ну, это нормально для меня. Это катастрофа. Поэтому девушки уже заранее говорят, ну, пожалуйста, хорошо, гуляю, но просто хотя бы, чтобы дети мои были обеспечены. Дом у меня был, и все у меня было в порядке. И я, чтобы знала психологически, что это произойдет, я себя уже подготовила. И я знаю, что так произойдет. Все. Но девушка этого не хочет. Никакая женщина этого не хочет. Братья, мужчины, женщина не хочет. Измена осталась, как и раньше, изменой. И у нее произойдет поворот внутри себя. И это будут другие отношения. Когда мужчина гуляет на стороне, когда мужчина ходит к другой девушке, он отдает все цело, все свои чувства, все свои эмоции не своей жене, а той девушке, которой он гуляет. И не может мужчина отдавать многим девушкам все свои эмоции, все свои чувства. А ему приходится это делать. И он кого-то будет не любить. И кого? Если он гуляет на стороне с другой, то значит он не любит свою жену, а любит этого человека. А жена просто так, чтобы готовила, чтобы за детьми смотрела и за домом ухаживала, подметала и так далее. И все. И женщина это прекрасно понимает. И сегодня женщины 21 века готовятся к этому. Но посмотрите, что написано в Писании. Двое станут одна плоть. И если человек согрешает в браке и гуляет на стороне, это уже не одна плоть. Что-то происходит другое. Я хочу прочитать 1 послание к Коринфянам, 6 глава, с 15 по 20 стих. Послушайте внимательно, братья, сестры. «Разве вы не знаете, что ваши тела являются частью тела Христа? Так как же я могу взять то, что принадлежит Христу, и отдать блуднице?» Послушайте внимательно. «Так как же я могу взять то, что принадлежит Христу, и отдать блуднице?» Не бывать тому. Неужели вы не знаете, что тот, кто соединяется с блудницей, становится с ней одним телом? Ведь написано, двое станут одной плотью. Тот же, кто соединяется с Господом, является одним духом. Бегите от разврата. Все другие грехи человек согрешает не по отношению к своему собственному телу, а половое распутство – это грех против своего же тела. Разве вы не знаете, что ваше тело является храмом Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите сами себе, потому что вы были куплены дорогой ценой. Поэтому прославьте Бога в ваших телах. Братья, это к нам. Это ко всем, конечно, и братьям, и сестрам, потому что согрешать в этом грехе могут все. И та, и другая сторона. Сегодня, к сожалению, тоже женская сторона согрешает очень серьезно. Сегодня какой-то бзик произошел почему-то. В обществе очень часто женщины оставляют мужчин, и мужья становятся верными. Я хочу подтвердить этот факт, что сегодня такое происходит. Но в первую очередь сегодня я говорю это мужчинам, потому что почему-то на неподсознательном уровне это сидит у них, в голове и в сердце. Наше тело принадлежит только Господу. Братья, которые готовятся к браку, помните, мы храним себя до брака в чистоте. Мы храним себя до брака в чистоте. И если вы не можете ждать, то вам, значит, следовательно, срочно нужно готовиться к браку и делать предложение. Вы знаете, какая проблема происходит? Сегодня многие там за 30 лет, там за 35 братья, сестры, я не сестры, к вам никакого отношения это не имеется, вообще никакого. Это к братьям, которые сидят непонятно почему-то, думают непонятно о чем. Уже по 35, по 36 лет. Братья, надо думать и принимать решения. Конечно, возможно, извините, я, может быть, вас обижаю, очень серьезно к вам обращаюсь, может быть, я не... Кто-то скажет, ну сказал бы нам лично там вот при встрече, не говори нам это. Это ко всем, это не кому-то, кому-то единично. Но мы сидим и ждем. Непонятно чего. Возможно, у вас дар, возможно, вы приняли решение, я хочу вас не обидеть, возможно, вы приняли решение служить для Господа, как апостол Павел, возможно. Простите меня, если я вас этим обижаю, но если вы приняли решение, слава Богу, вы сказали, что я не буду выходить, не вступать в брак, и я хочу служить Богу на протяжении всей своей жизни, жена будет меня обременять, говорит апостол Павел, что жена – это заботы, дети – это заботы, семья – это заботы, это работа, а я хочу только служить Господу. Слава Богу, если вы такое решение приняли, если Бог дает вам дар, воздержание, воздержание. И если у вас все нормально, у вас нету никаких влечений, то, пожалуйста, я вас благословляю, и слава Богу. Идите вперед, проповедуйте. Но, как правило, я вижу этих людей, вот этих вот людей, братьев, которые все равно смотрят на сестер, бегают за одной, за второй, за третьей, разрушают свою репутацию, к сожалению. Братья, мы должны хранить себя в чистоте до брака. Если вы не можете, вам нужно принимать решение. И взять на себя ответственность – это тоже вопрос принятия решения. Мы часто не берем, не хотим принять решение, что мы должны вступить в брак. Вы уже дом построили, что-то сделали, уже на работу устроились, а решение принять все не можете. Но у нас еще другая ситуация. Братья, я хочу вас немножко ободрить. Я знаю, что многие думают по-другому, что нужно построить дом, нужно хорошую работу иметь, нужно иметь столько денег, чтобы серьезно обеспечить. Но у нас Беларусь, мы живем в Беларуси, мы живем не в Америке. И когда вы читаете американские книжки, которые говорят, что вот это все нужно сделать на 100%, то я хочу опустить на землю. В Беларуси не каждый может такое сделать. Да? Есть единицы, которые могут достигнуть таких высот и так далее. Ну, я верю, что вы можете достичь, я верю, что вы сможете к этому прийти. Возможно, к годам 35-40 вы к этому придете, может, к 45, я не знаю, в нашей стране, может, старше. Но это означает, что 45 и брак как-то очень сложно клеится, очень сложно будет потом принимать какие-то решения. Вы уже потом никаких решений не примете. Поэтому, да, поздно будет. Я призываю вас принимать решения сейчас. Конечно, вам нужно иметь место работы. Конечно, вам нужно иметь хотя бы финансы где-то, чтобы жить отдельно. Конечно. Но это не означает, что у вас должны быть горы золотые для того, чтобы обеспечивать жену. Самое необходимое, самое минимальное. Поверьте, ей нужно не это. Женам и женщинам нужно не это в первую очередь. Может быть, маленькое количество людей хотят выйти за богатых людей. Может быть. Но большинство девушек ждет от вас другого. Они ждут вот этого. Верности. Они хотят быть уверены в том, что вы будете чисты в браке. Они хотят быть уверены и видеть это до вступления в брак, когда вы начинаете правильно ухаживать за девушками. Братья, вы знаете, что нужно научиться правильно ухаживать. Нужно научиться делать правильное предложение. Нужно иметь решимость сделать предложение. Я женился в 19 лет. 19 лет. Кому-то покажется это очень молодым возрастом. 19, почти 20, полмесяца до 20. Ну, считайте, 20 лет. И сегодня, возможно, для сегодняшнего 21 века, это катастрофа. Ты что? Как ты мог? Но я знал, что я беру за свою жену ответственность. У меня была работа уже. У меня мог снимать квартиру. Я знал, куда я иду и что я делаю. Я прекрасно знал. Но я также знал, что я не смогу себя долго хранить в чистоте. Мы 7 месяцев встречались с Иреной. И одно из решений было это в том, чтобы хранить себя в чистоте. Я хотел служить для Бога, и я был служителем. И для меня это важно. Братья, если вам по 25, по 26 лет, если я не знаю, сколько вы можете терпеть, и сколько вы можете думать, и размышлять, если вы хотите себя хранить в чистоте, очень серьезную цель поставьте – вступление в брак. Но поставьте цель правильно ухаживать за женщиной. Когда женщина будет видеть правильное ухаживание за ней, она будет видеть и верить в то, что вы хотите сохранить чистоту вместе с ней. Когда вы встречаетесь с одной, ни в коем случае не встречайтесь с другой. Ну, вы скажете, я размышляю, я еще думаю, я еще не принял решения о определенных в жизни. Но вот пока ты не принял решение, не встречайся ни с какой. А когда ты молишься, обращаешься к Богу, принимаешь решение, то ты встречаешься с одной. Идешь и приглашаешь ее в ресторан, да, но с одной. Идешь и разговариваешь, идешь и завязываешь дружбу с ней, но с одной. И ведешь себя чисто и честно, и не флиртуешь со всеми. Это честность, это чистота. А потом делаешь предложение через 7-6 месяцев. Психологи говорят, что предложение нужно делать в течение 8 месяцев. И если ты не сделал предложение через 8 месяцев, психологи, это не христианские, говорят, что очень сложно это сделать потом. Ты можешь гулять год, два, три, и так не принять это решение. Но для нас, христиан, это христианская психология. 3, 4, 5 лет встречаясь с девушкой, некоторые тоже встречаются по 3 года, и не могут сделать предложение. Я не знаю, как вы терпите, как вы находитесь рядом, когда вы держитесь друг другом за ручку вдруг, у вас никаких чувств не возникает. Мне очень сложно это представить, что вы сможете хранить очень долго вашу чистоту, или, во всяком случае, в ваших обзоре, в ваших мыслях ничего не будет возникать. Это неправда. Это будет возникать. Поэтому храните себя в чистоте, сделайте свои решения. Апостол Павел в 7 главе говорит, в 1-2 стихе, «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда, каждый имей свою жену, каждый имей своего мужа». Это говорит апостол Павел. Если ты не можешь, тебе нужно принимать решение. Просто возьми и прими решение. Помните, мужчины, вы ищете не человека, который будет вместе с вами оплачивать вашу съемную квартиру, вы ищете себе жену. Да? Помните об этом. Печально, если вы не можете и женщине оказать вот такую физическую честь, верность до брака, потому что до брака мы кажемся гораздо лучше. Мы показываем себя с лучшей стороны. Мы все самые лучшие качества себя показываем. И если мы не можем сдерживаться до брака и показать все самые лучшие качества до брака, качества и чистоты тоже, то женщины, ой, катастрофа, ждите то, что вот будет. Посмотрите вот на модель, то, что происходит с мужчинами. Как он себя ведет, что он хочет, чего он добивается, что он от вас хочет. И если он добивается, вы видите только одного, то гоните его в шею. Потому что он, это будет катастрофа. Он не хочет узнать вас, он не хочет поговорить с вами, он не хочет узнать, что у вас на душе, что у вас на сердце. Он хочет только лишь одного – сексуальных отношений. Все. Больше ничего. Мужчины, женщины не хотят только лишь этого. Женщины хотят, они отдадут себя полностью. Это будет самое замечательное. Для этого создан брак тоже. Но они должны увидеть вас больше, а не только лишь физическое влечение. Пусть Бог благословит вас, братья, думать об этом. Вам надо посмотреть, для чего вы предназначены. И что вы можете в этом вопросе сделать? Это первое. Второе. Оказывайте женщине физическую честь. Это может быть так чуть-чуть не по-русски, но уважение. Физическое уважение. Я хочу вспомнить историю, очень важную историю Авраама и Сары. Наше время уходит стремительно, мне еще много что ей сказать, но буду постараться короче. У меня сердце, у меня просто переживает очень сердце за то, что происходит у нас. И я хочу, чтобы у нас что-то изменилось в нашей церкви. Авраам и Сара. Бог призывает Авраама только на служение. Это произошло вот только-только. Это Бытие, 12 глава, с 10 по 20 стих. И у Авраама сразу провал. Ему 75 лет. Представьте, 75 лет, да? Только Бог призывает его, и ему нужно было пойти. И он пошел вместе с женой, с народом. И он узнал, что голод, и в той земле, которой нужно идти, и он решил завернуть в Египет, немножко стороной пройти. И что он делает? Смотрите. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, вот я знаю, что ты женщина, послушайте, прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, дабы жива была душа моя через тебя. И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. 75 лет, я не знаю, сколько лет было Саре, но она была красивая, неважно. Она была красивая, представляете, Бог описывает ее красивой, люди описывают ее красивой, да? Увидели ее вельможи фараоновы и похвалили ее фараоны. И взята была она в дом фараонов. Куда взята? Гарем. Да. Еще одной женой. Она была красива. У фараона была не одна жена. Наложницы там и так далее. И Аврааму хорошо было ради ее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни. И лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраама. И призвал фараона Авраама и сказал, что ты это сделал со мной? Для чего не сказала мне, что она жена твоя? Для чего ты сказала, она сестра моя, и взял было ее себе в жену? И теперь вот жена твоя, возьми и пойди. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Мужчины, это катастрофа. Вот так могут поступать женщины и мужчины. Серьезно, так могут поступать мужчины. И так часто они поступают. Ради чего? Ради своей безопасности. Ради своего эгоизма. Ради своих увлечений. Люди живут вместе друг с другом. Но один в субботу и воскресенье ходит в бар, смотреть футбол, играться там, выпивать вместе с мужиками, щелкать орешки. И так далее. И ему так хорошо, ему так радостно, ему так замечательно. Жена одна сидит, воспитывает детей, играется с ними, думает о них и так далее. Это почти то же самое. Когда вот эту историю мы читаем, это касается всех трех пунктов, которые мы сегодня с вами изучаем. Это интимная связь, это верность, это физическая связь. И мы еще будем говорить про эмоциональную связь. Авраам, я такого даже представить не могу. Я иногда забываю эту историю, но когда ее вспомнили, это катастрофа. Представляете, он сам отдал свою жену под фараона. Он отдал ее, боясь за себя. Женщины ждут от нас того, что мы не будем ругаться над ними физически, что мы будем заботиться о ней, что мы будем лелеять ее, что мы будем поддерживать ее. Что когда будет трудный момент в жизни, мы не подставим ее, а мы защитим ее. Когда кто-то будет вламываться в дом, нет, жена, беги, давай, быстрее, ты меня сильнее, там, возьми кувалдочку, сейчас я прибегу, сейчас я досмотрю фильм, там, вот мне там еще надо в интернете доделать дела, давай его там, гаси, мочи, там, все. Ты можешь это, ты у меня сильная, все, я сейчас добегу, сейчас подмогу. Вот. Этого женщина от нас не ждет. Но это реальность жизни сегодня. Братья, церковь – свет надежды. Я хочу, чтобы нас что-то поменялось, чтобы в нас создание, в нашем разуме что-то поменялось. Что мы защитники. Что мы защитники, чтобы мы не поступили, как поступил Авраам. Это примеры, это уроки для нас сегодня с вами. Бог на примере Авраама хочет показать нам, ты не поступай так же. Он поступил ужасно, он продал свою жену. Но Бог имел план по отношению Авраама и Сары. И он защитил Сару, Бог защитил. И я знаю, что Бог защищает сегодня женщин наших. часто защищают, которые в мучениях находятся, когда мужья их бьют просто-напросто. Даже в христианских браках это происходит, когда ругаются и так далее. Девушки, парни, когда вы встречаетесь с парнями, если вы чувствуете хоть немножко намека на то, что мужик может вас ударить, поднять руку или посмотреть на вас так, что потом вы все поняли, что если в другом случае он бы вас просто отколотил бы, но потому что ты вот так вот высказываешься, но потому что ты так вот против меня восстаешь, вообще молчи, ты женщина, бегите от него, не встречайтесь даже с ним, не надо, он вам не нужен. А нам, мужчинам, нужно поменять мировоззрение. Возможно, модель семьи у тебя была такая дома, возможно, да, отец тебя бил или бил твою мать. И это очень сильно входит в наше сознание. Да, это пропитывает наш разум, наше сердце. И очень сложно избавиться от этого. Вы перенимаете эту модель со своей семьи. Но мы рождены во Христе Иисусе. И мы способны что-то поменять. И Бог способен поменять нас. Если не мы, то Христос будет менять наше сердце. Вопрос, нужно отдать Ему наши немощи, наш гнев, наше раздражение, которое присутствует в нас. Конечно, мы будем меняться в течение жизни. Невозможно поменять все. Сестры, не придут идеальные мужчины к вам на 100%. Не будет этого. Они со грехом придут. Но мы уже что-то можем делать и что-то менять. Тебе просто нужно поменять, принять решение. Принять решение, менять что-то в своей жизни. Я не буду так поступать. Я принимаю решение. Это касается всех. Я не думаю, что это касается только лишь верующих людей. Неверующие хотят такого. Вы знаете, что сегодня происходит? Зайдите в деревню, посмотрите, мужики спиваются просто сегодня. Катастрофа валяется. Да не в деревне, в городах тоже. Они не хотят работать. Женщины несут этот воз полностью. Они работают за них, они доют, они делают самую тяжелую работу. Но они же пришли, они с работы пришли. А им надо полежать на диване, им нужно развлекаться, им нужно с друзьями встретиться. А женщина, давай, работай. Женщина хочет, чтобы мужчина добывал хлеб, чтобы мужчина защищал ее, чтобы мужчина вставал за нее, когда это надо. Вот этого хочет женщина. Оказывайте женщине физическую честь, потому что без этого будет очень сложно. Она не захочет быть с вами. Третье, оказывайте женщине эмоциональную честь. Вы скажете, я не эмоциональный человек, чего вы от меня хотите, мне трудно налаживать это. Хорошо, защищать я ее буду. Ну, если кто-то ворвется в дом, конечно, я в лоб накостыляю там все. Вот, эмоциональные, какие-то эмоции отдавать женщине и так далее. Ну, я другой человек, я сильный. Мужчина не плакать не должен, не и так далее. И вообще, этим должна заниматься женщина, мать, с детьми тоже. Что-то случилось, пожалеет женщина. Я мужчина, мужик, все, так парень, там все, Яник, Даник, вы там должны все, не плакать, ничего, не больно, ничего, все. И какое внимание, какое вас целовать, вы что? Это сделает мама. Женщина хочет, чтобы мы открывали наше сердце, потому что мужчины мы не такие. Мужчины тоже переживают, у мужчин очень много эмоций. Мы плачем в сердце, и просто мы не хотим иногда показывать, выводить это наружу, рассказывать это никому, потому что мы мужчины. Создался стереотип в обществе, что мужчина не должен плакать, не должен рассказывать свои эмоции, не должен ни с кем делиться. Да, налево-направо не надо. Но когда ты вступаешь в брак, и у тебя есть рядом твоя жена, твой дорогой человек, это твоя плоть. Она хочет знать, что происходит в твоем сердце, а не только твои друзья, с которыми ты собираешься по субботам и воскресеньям. Она хочет молиться и переживать вместе с тобой. Она хочет открывать свое сердце для тебя. Но тебе нужно открыть свое сердце для нее, чтобы что-то произошло, чтобы какие-то эмоции вы могли высказывать друг другу. Это жизнь. Это жизнь. Женщина ожидает от вас эмоциональную честь, что вы будете ей делиться своими радостями и горестями тоже. Она будет делиться с вами, потому что часто брак происходит вот таким образом. Парни обычно говорят, я не бил ее, я не орал на нее. Чего она от меня хочет? Да, вот так, это правда, это действительно жизни. Но ни ты ее не любил, не поддерживал ее, не общался с ней, не разговаривал с ней. Парни, девушки, которые сейчас встречаются, возможно, с кем-то из парней из нашей церкви. Я про все не знаю. Я знаю только пару случаев. Я не скажу, кто, чтобы вам было страшно. Вот я за вами смотрю, я наблюдаю. Понятно? Интернет, мобильник, планшетник, компьютер и так далее. Все это прекрасно. Говорите об этом иногда. Надо говорить о том, что происходит в сердце, делиться, опасения, что вы видите, что вы представляете, как вы будете воспитывать детей и так далее. Я, к сожалению, у нас не было такой возможности, чтобы нас учил кто-нибудь такому когда-то в 19 лет. Но Бог, по милости своей, учился в колледже, где меня учили американцы этому. Я так благодарен, что они рассказывали о том, что как нужно вести себя в себе, хотя я все равно был молодой, еще малому был научен этому. Учитесь, берите, читайте книжки. Читайте, как воспитывать семьи, как встречаться, как оказывать приятные вещи. Вы заходите в интернет, вы работаете в интернете, я знаю, что сегодня все сидят в интернете, твиттеры, там все и так далее. Я иногда просматриваю, смотрю, о чем разговаривает наша молодежь, о чем пишет. Вот. И я редко вижу, когда мысли выходят о том, что вы что-то прочитали в книге, и вы выкладываете эти мысли в Твиттер. Я был бы очень рад. Если вы что-то прочитали в Библии, выкладывали что-то из Библии. Если вы заметили, я выкладываю места из Библии, которые я читаю. И мне это важно очень. Я вот Пашу знаю. Паша, молодец, ты очень часто мысли хорошие выкладываешь. Спасибо тебе. Вот. И читайте книги. Читайте о том, как вот в интернете наладят отношения друг с другом. Как можно чувство создать. Цветы нужно дарить сестрам, братья. Записки писать сестрам, стихи надо сочинять. Да, вот это уже ушло. Он как, есть стихи, о чем ты говоришь, динозавр ты. Вот. Братья, а вы напишите, попробуйте сегодня. Две строчки, три. И вы увидите, что произойдет. А оно у вас есть. Вы же хотите это делать иногда. У вас такие порывы, чувства появляются. Когда вы хотите это делать, делайте это. Просто примите решение и делайте. Изучайте. Но это момент до брака. Когда наступает брак, мужчины в браке, это нужно делать, продолжать. Я хочу сказать, что я не идеал в этом вопросе, но иногда что-то получается. Вот. И хочется, чтобы не иногда. Женщина ожидает от нас не иногда. Женщина не ожидает от нас только лишь 8 марта, там, дня рождения, Рождества, там, еще какого-то дня, день Пасхи, да. Да, вот перечисляет Рена. Столько все можно перечислить. Это все 5 пальцев, да, и все. Женщины хотят видеть это гораздо чаще. И этого они от нас ожидают. Они хотят, чтобы у нас была эмоциональная связь, эмоциональная честь друг с другом. Я над этим подведу итог. Давайте подведем итоги, потому что можно много говорить. Итак, кто для нас идеал мужчины, братья? Иисус Христос. Я хочу, чтобы мы смотрели на Христа. То, что сделал для нас Христос. Братья, вы помните, что нам нужно взять ответственность в трех областях, очень важных для того, чтобы вступить в брак. Да? Нам надо взять ответственность за себя, нам надо взять ответственность за церковь, нам надо взять ответственность за жену и за семью. И помните, чего ожидают от нас женщины? Это супружеская честь, верность. Они ожидают от нас физическую честь, это помощь. И они ожидают от нас эмоциональную часть, это связь друг с другом. На следующее воскресенье мы поговорим гораздо больше, мы будем говорить о 5 вопросах, если Бог позволит, но если не хватит времени, возьмем еще немножко времени. Я верю, что эта тема очень важная, очень насущная. Ну хорошо, что мы будем делать на этой неделе, братья и сестры? Братья и сестры, я обращаюсь к братьям и сестрам. Что мы будем делать на этой неделе? Вот мы об этом послушали, вот это итоги, это то, о чем мы говорили с вами. Но что мы сделаем? Что мы сделаем? На 100% мужчина должен эти знания применить. Если вот этого вот не будет происходить, ну ладно, хотя бы не это. Но если это будет замечательно, когда в нашей церкви будут браки, когда люди вот так вот друг с другом будут сидеть и смотреть на море, мечтать и о чем-то думать прекрасном, когда у них будет вот эта теплая взаимосвязь, это то, чего ожидают женщины от нас, братья. Так вот иди, применяй и действуй. Ведь все в твоих руках. Все у тебя... Это все у тебя. Попроси помощи у Христа. Подумай, как долго ты уже не принимаешь решение, чтобы подойти к сестре. Возьми и подойди. Прими это решение. Подумай, как долго ты уже не можешь устроиться на работу. Возьми и прими решение. Мне нужно это сделать. Я не тямти-лямти. Я хочу это сделать. Я верю, что Христос поможет мне найти нормальную работу. Прими решение и сделай это. Подумай, какое служение в церкви ты несешь. И действительно ты несешь ответственность за то служение, которое ты делаешь. Ты делаешь его на 100%? Если нет... Прими решение, делай его на 100%. Если ты в браке сегодня находишься, у тебя есть жена, заботься о ней. Она ждет от тебя верности, она ждет от тебя эмоциональной связи, она ждет от тебя физической поддержки. Я знаю, что это трудно, потому что я сделан из такого же теста, как и вы, братья. Я точно такой же, как и вы. И я знаю, что это сложно, но без решения и применения ничего не будет происходить в нашей жизни. И ничего не будет происходить без Христа. Если Христос не родится в тебе, не будет производить работу в тебе, если ты не будешь открывать Писание каждое утро, и ты не будешь молиться к Нему, то ты не сможешь принять решение. Это очень сложно. Или ты будешь принимать решение, которое будет не согласно Его воле. Но сегодня я призываю тебя, прими решение. На этой неделе сделай одно действие, которое нужно тебе сделать, одно решение, и примени его, и Бог благословит тебя. Попроси у него помощи. Возможно, тебе нужно покаяться за то, что ты был неверен. Возможно, у тебя нет сегодня чистоты. Тебе нужно покаяться. Тебе нужно обратиться и сказать: я живу для тебя, Бог, и для своей единственной, для своей любимой, для того, в кого я буду вступать в брак. Я хочу хранить себя в чистоте. И хочу хранить себя в чистоте в браке. Пусть Бог поможет нам и благословит нас.